Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» музыкальное приношение Соломона Волкова. Музыка в фильмах Германа Антониони Трюфо. «Каббала» и «Поп-религия». Беседа с Владимиром Гандресманом. Вторую часть «Американского часа» откроет наша рубрика «Музыкальное приношение» Соломона Волкова. Итак, Соломон, что ваше приношение сегодня?
Сегодня у нас приношение получилось в области кино, связанное с кино. Так сложилось у нас. Мы отмечаем разные ситуации, разные даты. И сначала мы поговорим о Алексее Юрьевиче Германе, которому в июле исполняется 70 лет. Я считаю его величайшим из современных кинорежиссеров. Это человек, который снял немного фильмов, но у которого каждый фильм – это штучный товар.
Знаете, я тоже считаю Германа великим режиссером и согласен с тем, что каждый его фильм, он на порядок сложнее предыдущего. Не в 2 раза, а в 10 раз. И этим Герман мне живо напоминает Джойса. Если «Проверка на дорогу», скажем, это дублинцы, то есть это все-таки такой добротный реализм чеховского, толстовского сплава, то «Мой друг Лапшин» — это Улисс. А вот фильм «Хрусталёву машину» — это уже поминки по Финнегану, которые понять далеко не каждому можно. И в этом отношении, конечно, очень интересно. Мы с нетерпением ждем нового фильма, потому что куда же дальше, да?
Когда я разговаривал какое-то время назад с Алексеем Юрьевичем, то я специально, имея в виду вот эту нашу сегодняшнюю передачу...
Юбилейную передачу.
Да. Спросил у него, какая музыка, условно говоря, звучала для него, когда он работал над тем или другим из своих фильмов. И вот он мне сказал, что когда он работал над «Моим другом Иваном Лапшиным», то вот таким камертоном был у него композитор Эйслер, или, как теперь любят говорить, Айслер в России. Для «Проверок на дорогах» это был Малер. А для «Хрусталёв машину» он мне сказал, что это таким камертоном был романс Бородина «Для берегов отчизны дальней». И меня как раз очень заинтересовала идея с Эйслером, потому что, правильно, поэтика Эйслера и поэтика Лапшина во многом совпадают. Но что такое Эйслер? Это композитор, который был в 30-е годы невероятно популярен в Советском Союзе, потому что он был коммунистом, и он писал замечательную музыку вот такого пролетарского маршеобразного типа. Но он также писал и очень сложную музыку одновременно в 12-тоновой технике. Потом он жил в Соединенных Штатах, здесь у него были неприятности с комиссией по расследованию антиамериканской деятельности, его выслали вместе с Брехтом, его большим другом.
А он... Это была все часть немецкого левого
искусства. Да, движения, да. Он вернулся в ГДР, где он написал гимн ГДР, и умер приблизительно в роли немецкого Шостаковича, как бы признанным, но так очень тесно опекаемым, так сказать. Все время за ним нужен был глаз да глаз. Он оставался до конца своего дня независимой фигурой. Мне его музыка очень-очень нравится. Но в современной Германии у него есть тоже большой поклонник, композитор по имени Хайнер Геббельс. То есть зовут его точно так же, как Геббельса, хотя он, насколько я понимаю, никакого отношения к тому самому пресловутому Геббельсу не имеет. Это композитор, который родился в 1952 году. И у него есть специальное сочинение, навеянное Эйслером. Такой, что ли, пастиш под Эйслера. И для меня Лапшин – это тоже вот такого рода изощренный пастиш из артефактов сталинской эпохи. И поэтому...
Это вообще характерно для всего творчества Германа, который восстанавливает историю такой, которой она никогда не была на самом деле, но которая больше, чем была. Это гиперреализм. Так
именно
я понимаю.
И поэтому я хотел проиллюстрировать вот сегодня с музыкальной точки зрения эстетику Лапшина схожим таким пастишем по Эйслеру, который принадлежит перу Хайнера Геббельса. Мы надеемся, что Алексею Юрьевичу эта музыка понравится, и мы поздравляем его с юбилеем.
Thank you.
Второй сюжет связан с тем, что год назад умер Микеланджело Антониони, всем известный итальянский кинорежиссер. И сразу скажу, что у меня к Антониони всегда было отношение весьма прохладное. То есть, вот если Антониони и Феллини, то Феллини для меня это было «да», а Антониони это еще посмотреть надо.
Я совершенно с вами согласен, потому что Феллини – это живое искусство. Антониони – это искусство, которое нужно долго и долго вникать, прежде чем почувствовать его своим. И со мной это произошло, знаете, я не могу не рассказать. Фильм «Забриски Пойнт», о котором я мечтал еще в Советском Союзе. Я приехал в Америку, посмотрел его, был страшно разочарован. Мне показалось, что это какая-то антиамериканская дешевка, как и многим американским критикам. А потом я побывал в «Долине смерти». И вдруг я увидал эту «Долину смерти» глазами Антониони. Я понял, что это фильм о пейзаже, а не людях. Это фильм о доисторической Америке, а не современной Америке. И так у меня началось открыть Антониони. Антониони делал фильмы о земле, а не о людях.
Я с вами не согласен. И я скажу тоже, что для меня сегодня Феллини кажется безумно устаревшим. Я не могу больше его смотреть серьезно. А Антониони, наоборот, с каждым новым просмотром для меня становится все более живым и актуальным режиссером. И невероятное на меня впечатление не так давно произвело по очередному просмотру «Затмение» с Делоном и с Моникой Витти, фильм 66-го года. И должен я сказать, что этот фильм должен быть очень актуальным в сегодняшней России. Вот эти все брокеры, дилеры современные российские, они должны себя делать вот с этого Делона. Это должен быть сегодня их герой.
Он стал... Это как мафия делала себя с крестного отца, да?
Да, вот абсолютно. Это фильм для них. Это фильм для современной офисной молодежи российской. Невероятно современный, потому что во многих своих аспектах современная российская жизнь очень напоминает итальянскую ситуацию 60-х годов.
Времен бума
экономического. Да, вот этот бум экономический, внезапное появление всех этих деловых молодых людей, полное, так сказать, обрушивание предыдущего устроя. И я должен сказать, что я вижу все больше нитей теперь, связывавших Антониони с американскими режиссерами. Недавно умерший Сидни Поллок. Я посмотрел фильм, с которым он дебютировал, «Тонкая нить» 65-го года. Энн Банкрофт. Поллок пытался сделать из нее свою Монику Витти. Она не менее, может быть, более талантливая актриса, но у Поллок, к сожалению, не Антониони.
Соломон, ну а что касается музыки у Антониони? Как он обращался с ней?
Музыку – это не то, что ты помнишь, когда ты смотришь фильм Антониони.
Вообще считается, что это хорошо. Когда музыка незаметна, то считается, что режиссер попал, потому что музыка не должна заменять действие, не должна оттенять его.
Но почтить память Антониони я хочу музыкальным произведением песни Каэтана Велоса, моего любимого певца, бразильского изумительного композитора и исполнителя, который так и называется «Микеланджело Антониони».
Silenzio, angolo vuoto, pagina senza parole, una lettera scritta sopra un viso di pietra e vapore, amore. Le finestre,
как всегда, этот выпуск музыкального приношения завершит музыкальный антиквариат.
Я решил, сделав такой мостик, что ли, от Антониони, показать музыку к фильму еще одного режиссера, который оказал огромное влияние на американских режиссеров его поколения. Это Франсуа Трюфо. Он работал с замечательным французским композитором Жоржем Делерю. человеком, который родился в 25-м и умер в 1992 году. И здесь я хочу показать такую специфически ностальгическую музыку из фильма «Стреляйте в пианиста». Если помните, там Азнавур играет этого пианиста. Да. Это такая стилизация под фильмы нуар.
Весь Трюффо вырос из фильмов Хичкока, как известно. Он бросил все 3 года, он занимался тем, что интервьюировал Хичкока, чтобы понять, наконец, природу этого жанра, который французские кинематографисты и возвели на трон кинематографа.
Это блистательный фильм, и музыка вот такая, с ее имитацией разбитого пианино, она тоже ностальгическая и антикварная.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.